неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, программа «Код доступа», телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45, еще раз повторяю, смски 985-970-45-45. Ну и, конечно, первый вопрос, который у меня по интернету, это про инаугурацию и про парад. Рассматривать их можно, понятно, только вместе, это такой шампунь, одеколон в одном флаконе. И, наверное, все-таки не случайно, что у нас 7 мая инаугурация. И так получилось, что это единственный день, когда на легитимной основе в городе могут быть танки. А первый вопрос, который я себе задала, когда все это увидела, а увидели мы парад задолго до того, как он произошел, потому что с улиц забирали машины, люди стояли в огромных пробках, я вспомнила, что парады в огромном такого размера, они, как ни странно, не производятся в демократических государствах, в таком масштабе, я имею в виду. А вот в демократических государствах, как правило, чаще производится карнавал. Карнавал – это когда люди сами участвуют и сами платят, оплачивают свои костюмы, да, как в какой-нибудь Бразилии или в какой-нибудь Венеции. А вот парады, где денег не считает государство на то, чтобы демонстрировать свою мощь, они характерны как раз для тоталитарных государств, поэтому они были характерны для СССР. И первый вопрос, когда я все это видела, это сколько это стоило. Можно примерно посчитать. Лужков сказал, что он отпускает 1,4 миллиарда рублей на подготовку к параду города и 1,180 миллиардов рублей на уборку города после парада, итого 2,5 миллиарда рублей. Я думаю, что для армии приехать стоило не меньше. Для меня совершенно, например, потрясло, помимо вот самого этого перемещения войск, например, я все эти дни, как всегда, достаточно поздно возвращалась в город поминки, и ночью я видела в 12 часов движение гигантских фургонов, ну, видимо, с какими-то вспомогательными вещами для парада. Я знаю характер движения поминки в это время. Там в это время пусто. И вдруг я вижу, как в город идут колонны фур, уж не знаю с чем, но просто представить себе, сколько все это стоит, но, видимо, не меньше того, что стоило Москве. Плюс репетиции и съемки, особенно инаугурации. Вы знаете, там было на инаугурации 69 камер, включая какие-то парящие с кранами. Я вам, как немножко киношник, гарантирую, ни один российский фильм не снят с 69 камерами. Более того, я думаю, что им не снят ни один голливудский фильм. По стоимости этот блокбастер побил «Титаник». Плюс еще я должна напомнить, что были деньги, затраченные на другие парады в других городах. Плюс, извините, наше время, которое мы потеряли, когда стояли в пробках. Этим, собственно, парад и отличается от карнавала. Парад – это когда ты стоишь в пробке, а перед тобой кто-то ходит, а карнавал – это когда ты пляшешь вместе со всеми. То есть это добрые 10 миллиардов рублей. Это 300-400 миллионов долларов, которые состоят из тех денег, которые мы заплатили, и того времени, которое у нас украли. Кстати, мне не показалась эта церемония сильно византийской, как сказал Алексей Алексеевич, потому что существенный момент, у Византии было все свое. Позолота своя, писцы свои, а здесь Мерседес, который ехал, был иностранный, и камера была тоже иностранная. Так что это, к сожалению, скорее император Бакаса, чем император Наполеон. И вот тут у меня пишут, опять же, по интернету, что на параде не было ничего нового, что эта военная техника была еще 20-25 лет назад. Я возражу товарищам, которые пишут. Там была действительно одна новая вещь. Это была новая военная форма от модельера Юдашкина, который обшивает вообще-то разных высокопоставленных гейш. Дальше. Какова была цель этого грандиозного блокбастера, который нам сняли за деньги больше, чем в Голливуде? Ответ – убедить, что Путин главный. Я не знаю, заметили ли вы во время инаугурации в прямой трансляции, там 3 раза Путина назвали президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Слов президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев вот именно в этой огласовке ни разу не было произнесено за всю церемонию инаугурации. Там к командиру кремлевского полка подходит президент Путин. «Здравия желаю, товарищ президент», — говорит командир кремлевского полка Галкин. А потом комендант Кремля открывает, генерал-лейтенант Хлебников открывает дверь перед перед медведем и говорит: «Здравия желаю, Дмитрий Анатольевич». И вот этот фильм пошел на смарку из-за актеров. Потому что там, когда смотришь, один актер был великий. Это президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Путин стоял с лицом, знаете, я не знаю, было такое впечатление, что у человека лабрадор кони заболел, и фирма Ганвара банкротилась. И рядом стоял Медведев с лицом игрока в покер, молодым, свежим. И знаете, был момент, я не знаю, его потом передавали уже в непрямой трансляции, думаю, что нет. Он так вдруг раз и челюстью передернул, как затвором автомата. Потому что, понимаете, какая интересная вещь. Это у США после выборов все заканчивается. Известно, кого выбрали. А у нас все начинается. Вот теперь мы будем выяснять, кого мы выбрали. И потому что есть вещи, за которые, видимо, ребята не договорились. Потому что гарантий для Владимира Владимировича не создано никаких. Какие гарантии? У нас будет, нам говорят, Путин, премьер-министр и еще лидер партии. То есть в переводе Фродков и Грызлов в одном лице. Представляете, не только Фродков, но и Грызло. Ой, гарантии. Или вот другой маленький момент. Накануне всего этого действия движение местные перетягивали канаты в честь двойной победы в Великой Отечественной войне и еще большей победы Дмитрия Анатольевича Медведева над силами мрака. Да-да, я не шучу, вот так там и было сказано, что вот вы знаете, мы одержали две победы, ну черт с ним, там Вторая мировая, главное, что Дмитрий Анатольевич Медведев, они же уже про Медведева, вот этим местным, вот эти, которые перетягивают канат, не объясни, что они еще должны быть за Путина. А есть еще унижение Медведева, которое так открыто все эти дни демонстрировалось по телевизору и которое сейчас продолжает демонстрироваться, когда у нас там в интернете новость. Дмитрий Анатольевич Медведев назначен ответственным за празднование тысячелетия Ярославля. А вы знаете, например, что был черный список людей, которые составили и запретили Медведеву с этими людьми общаться? Это были в том числе самые люди, на которых он мог опереться. Например, в этой списке был Алишер Усманов. Как вы думаете, Алишер, я об этом сейчас говорю, потому что я это знала несколько месяцев назад. Я об этом сейчас говорю, потому что все нормально. Черный список закончился, естественно, общаются. Как вы думаете, товарищ Усманов простит того унижения, которым его подвергли? А допустим, Семен Вайнштук. Вот последние дни всемогущества Семена Вайнштука доставали, можно сказать, просто повсюду. Я не знаю, правильная и неправильная история о том, что якобы ему пытались запретить выехать за границу, но видно, что люди тратили весь свой боевой пыл на то, чтобы доказать, что им никто не может противиться. Как вы думаете, Семен Михайлович Вайнштук, это забудут? Мы же тоже будем сейчас смотреть, достанут Вайнштука или не достанут? Не достанут, все, ребята, кончилась ваша власть. А допустим, какая-нибудь компания «Слайм». Вот ФСБ все переживала по поводу различных аспектов деятельности компании «Слайм». Например, очень заботилась о безопасности полетов. Вот Эляль устраивает безопасность полетов в Домодедово. Люфтганза устраивает. А значит, по мнению наших органов безопасности, Росавиация должна заниматься вопросом безопасности полетов авиакомпании в аэропорте Домодедово. Там, если я правильно помню, есть транспортное управление, в нем есть такой господин Чернышов. Причем, заметьте, Ислайн, в котором провели сотни проверок, он от них даже во время Путина отбивался. Знаете почему? Там гениальная ситуация с этими проверками. Потому что представьте себе, вот чем разница 37-го года и 08-го. В 37-м году звонит ФСБшник в какое-нибудь место и говорит, там, человек роет тоннель из Бомбея до Лондона. Все, да, человек пропал, его сажают, ссылают, в лучшем случае, в Соловки, где-нибудь он там погибает. Сейчас звонит ФСБшник в какое-нибудь ведомство и говорит, а проверьте, пожалуйста, компанию. Ребята, ну это ведомство знает, что оно будет грести ветки в костер, который нужен ФСБ. А зачем они будут стараться? Да? Зачем они будут доставать компанию, когда ФСБ их там сотый раз достает этой просьбой? Они сами уже не рады выполнять все эти просьбы. Они спускают это дело на тормозах. Они сами смеются, когда, допустим, просят проверить. Совершенно серьезно просят проверить, там, какой банк финансирует террористов или какой там аэропорт Домодедово приватизировал Северный Ледовитый океан. Вы будете смеяться, такие доносы на аэропорт Домодедово писали. Так вот, если сейчас выяснится, что не приватизировал аэропорт Домодедово Северный Ледовитый океан, то ведь это же покатится, как снежный ком. Простите, а такие мелкие вещи, как, допустим, ну вот портрет, чей будет над чиновниками висеть? Или время ожидания? Вот привык президент Путин, теперь уже премьер Путин, чтобы его долго ждали все присутствующие. А кто кого будет ждать? Ведь те, кто раньше ждал Путина, могут теперь думать, а вот почему мы будем ждать, он уже не президент. А если они... Если теперь время ожидания сократится, это будет знак. А, он теперь уже не президент. Если время ожидания останется такое же, это будет тоже знак. Люди начнут возмущаться. Чего же мы его ждем-то? Вот, собственно, мысли, которые вызвала инаугурация, и вторая новость, которая, мне кажется, на этой неделе была совершенно потрясающая, потому что я уже говорила, что движение местное сообщило нам, что мы выиграли целых две войны на этой неделе. Ну, вот есть какой-то там юбилей, ну и, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев. Так мы выиграли еще и третью, с Грузией. Потому что Грузия начала военное вторжение в Абхазию в ночь на 9 мая. Вернее, начнет военное вторжение, это потрясающая новость, нам сообщил телеканал «Звезда». Собственно, все, что я думаю по поводу российско-грузинского конфликта за Абхазию, я написала в своей статье в «Новой», поэтому не буду всего этого пересказывать, это было бы некорректно по отношению к «Новой газете». Но мне кажется, этот конфликт настолько характерным, и война настолько характерна, что все-таки несколько вещей я скажу. Я уже много раз объясняла, почему Грузия не собирается нападать на Абхазию, вернее, почему она бы с удовольствием, конечно, Абхазию приобрела, но она это физически не может сделать, как из-за технических причин, там, военно-сухумская дорога перекрывается силами одного взвода, так и из-за того, что страна, которая пытается быть демократической, не может позволить себе такие траты в собственной живой силе и такие потери среди мирного населения, когда она воюет с народом, а в Абхазии придется воевать с народом. Но есть две очень важных момента. Вот смотришь на все это бругага, которая началась вокруг Абхазии, и думаешь, как же это у нас происходит Олимпиада в Сочи, и вдруг рядом под боком Сочи начинается такой конфликт, который совершенно, да, который разжигают прежде всего российские генералы, которые рассказывают нам, что вот Грузия сейчас на Абхазию нападет. Но, ребят, если Грузия сейчас на Абхазию нападет, так не палите источники информации. Подождите, пока она нападет, и разбейте ее в лепешку. И самое потрясающее наступает, когда понимаешь, что да, таки с Сочи это и связано. Что все, что происходит, не имеет никакого отношения к внешней политике. Не имеет никакого отношения к Косову, потому что пока было Косово, Путин молчал. Что произошло? Произошла у нас аннексия Олимпстроя в пользу сочинской группировки. Что после этого произошло? После этого начался конфликт в Абхазии. Что такое конфликт в Абхазии? Правильно, ребята. Абхазия – это щебенка, это недвижимость. Сочи нельзя построить без Абхазии. Что же оно будет-то бесхозное? Вся история началась после того, как президент Путин сказал, что он хочет, что надо экономически и юридически уравнять Абхазию с Россией. То есть практически из Абхазии можно создать большой офшор, и еще в этом офшоре еще щебенка для Олимпиады. И самое потрясающее во всей этой истории, это если взглянуть на нее именно с военной точки зрения. Потому что, конечно, у Грузии есть абсолютно очевидная военная цель, если когда-нибудь Грузия соберется таки вести войну. Это цель Южной Осетии. Потому что если вы посмотрите на эту Южную Осетию, то вы просто на карту, то вы увидите, что это ножик, вогнанный в середину тела Грузии. Во-первых, там расстояние от анклава до Тбилиси, по-моему, 80 км, то есть это реально рассекает Грузию пополам. И это является очень опасным стратегически для Грузии. И одновременно это очень стратегически выгодный плацдарм. Да, это одновременно, да, очень легко на Южную Осетию напасть, потому что она со всех сторон окружена Грузией. Собственно, вот возьмите возвышенности над Цхинвали, через час вы возьмете сам Цхинвали. И по поводу Южной Осетии у нас тишина. Почему? Да потому что такое Южная Осетия? Это затопленные рудники и кукуруза. Кому нужны затопленные рудники? Вот щебенка в Абхазии – это да. И, конечно, мы видим, что история с Абхазией, в чем она заключается? Не в том, что Грузия на нее нападет, а в том, что в ходе доблестной обороны Абхазии от Грузии Абхазия будет приватизирована Россией. И в этом, собственно, главное отличие Абхазии от Косово. Потому что в Косово оно получило независимость. Вот как мы не хотим сказать, плохое-то это было хорошее решение, но Косово получило независимость, оно не стало там очередным штатом США. История с Абхазией показывает, что страна, которая попросила помощи у России, она будет России, ну, фактически положена в карман. И я не уверена, что много стран еще будут просить помощи у России. Ну, у меня еще есть вопрос, важный вопрос по интернету. Изменила ли я свое отношение к акции «Георгиевская ленточка»? Нет, не изменила. Я еще раз повторяю. Я считаю раздачу георгиевских ленточек молодыми девочками в розовых кофточках, а также, как и перетягивание каната во имя двух побед 9 мая Дмитрия Анатольевича Медведева, полным отсутствием чутья к церемониям и устоям государства. Потому что существуют разные знаки и символы. Есть знамя, которое, например, есть знак общей сопричастности. Вот каждый может взять триколор и сказать, это знак того, что я россиянин. А есть знаки воинского отличия. То есть не сопричастности, не все мы такие, а я заслужил, я проявил доблесть сверхобщей. Георгиевская лента – это лента к ордену Святого Георгия, к ордену славы и к медали за победу над Германией. Это знак того, что ее обладатель, как писала Екатерина в статуте ордена, отличил себя особливо каким мужественным поступком. Вот вы же не будете на улице раздавать генеральские погоны. Еще раз обращаю внимание на разницу. Знаки сопричастности и знаки отличия. Мне кажется очень символичным, что акцию по раздаче георгиевских лент придумала пиар и интернет-менеджер некая Наталья Лосева. Мне кажется, что женщинам, когда они залезают в эту область того, что касается войны, вообще следует быть внимательнее мужчин, потому что когда мужик спутает, скажем, калибр АКМ и АК-74, то никто не заметит, а в бабу начнут пальцем показывать. И представление о том, что знаки высшей воинской чести могут раздавать на улицах молодое быдло в коротких юбочках и розовых кофточках, это такая квинтэссенция о том, что такое патриотизм и что такое государство в понимании пиар и интернет-менеджера. Если вы мне скажете, что большинство населения с одобрением относится к этой акции, то я скажу, что большинство тут ни при чем. Георгиевские ленты, знак отличия, были для меньшинства. Вот давайте соберем всех кавалеров георгиевских лент и спросим князя Потемкина или Милорадовича. Как вы, ребята, одобряете идею молодой девушки Натальи Лосевой? Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, смски 985-970-45-45. И, кстати, еще несколько примеров современной воинской и не только воинской памяти. Расскажу две истории. Одна меня потрясла дня 4 назад. Еду я себе на велосипеде и вдруг вижу. Едет машинка, а на ней надпись рекламная. Коттеджный поселок Дубровка. Захожу в интернет, смотрю. Да, есть такой коттеджный поселок, современный коттеджный поселок, расположенный, цитирую интернет, в юго-западном районе Подмосковья, в 5 километрах от МКАД, по Калужскому шоссе, смешанный лес, живописная окрестность. Дома в поселке начали продавать в 2006-м. То есть через 4 года после теракта на Дубровке. Я понимаю, что Дубровка – это частое название. Но ведь это не исконное название деревни, это название объекта, который пошел на продажу. Но я понимаю, что жемчужная гавань Перл-Харбор – это хорошее описание любой хорошей гавани в любом месте. Но вряд ли какой-нибудь девелопер в Америке вздумает назвать поселок Перл-Харбор. По одной простой причине – его у него никто не купит. Вот самое страшное во всей этой истории – это не то, что какой-то менеджер, купив дома и их построив, вернее, купив землю и построив дома, начал продавать их под этим названием, а то, что нашлось огромное количество народу, которое готово их покупать, не задавая вопросов. Беслан, как вы говорите, называется ваш поселок? Дубровка? Замечательно. Беслан? Прекрасно. Буденновская больница? Еще лучше, поскольку у вас квадратный метр. Вот мне показалась совершенно страшной эта история. И в дополнение к этой истории, история другая. Вряд ли я ее успею целиком рассказать под новостями. Но я хотя бы начну. Раскрываю я накануне 9 мая газету «Известия», которая, как известно, очень не любит всяких переписывателей истории. И читаю в этой истории накануне 9 мая воспоминания особиста, полковника НКВД, который был под Ржевом. Если вы помните, Ржевская операция – это самая страшная операция. Это когда кидали даже не десятками, а сотнями тысяч российских солдат на неприступную линию российской на неприступную линию немецкой обороны, как медведя кидали на рогатину. Когда Рокоссовский, я помню, Рокоссовский сказал потрясающие слова в своих воспоминаниях, что российская армия сгорала, как сухая трава в пожаре. Когда из-за тех потерь, которые Жуков понес в 42-м году под Ржевом, весь 42-й год, в сущности, нас обходили и громили. И вот при этом всем, естественно, стояли особисты, которые допрашивали тех, кому повезло выйти из окружения, которые стреляли людям в спину, которые сидели сытые, радостные, пока люди голодали и пока люди умирали. Вот мне очень интересно, что же будет сказано в воспоминаниях особиста, который дает интервью господину Виктору Филиппову, и пишется это все в газете «Новое известие». Оказывается, наш особист Николай Евдокимов рассказывает нам, как он спас Москву. Оказывается, в 42-м году в Москву, начали взрываться мощные бомбы. Возникло предположение, что это ракеты Фау-2, я цитирую особиста, ими немцы обстреливали Лондон. Разведка получила приказ выяснить, что это такое. И особист Николай Евдокимов, который был, напоминаю, под Ржевом, послал двух разведчиков за линию фронта и выяснил, что там стоит сверхмощная пушка, которая вот-вот уничтожит Москву. Две разведчицы передали данные, артиллеристы уничтожили пушку. За это командир артполка, полковник, за это командир артполка Жихарев получил Героя России. Но вот поскольку две девушки, которые все это сделали, погибли, их звали Наташа Бойкова и Шура Хренова, то вот 20 лет особист разыскивал, что с ними случилось, и, наконец, эту историю о спасении Москвы рассказывает впервые газете «Известия». Сейчас перерыв на новости.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Я продолжаю разговор про историческую память и про то, как накануне Дня Победы в газете «Известия» я с изумлением прочла рассказ особиста Евдокимова о том, как он спас Москву от гигантской сверхпушки. Вот я читаю и офигеваю. Потому что я, конечно, не специализируюсь на изучении истории Второй мировой войны, но честно вам скажу, что я еще любитель всяких технических монструозностей. Поэтому я смутно помню, что да, были у немцев две сверхпушки. Одна как раз в конце 41-го года была создана, другая в 43-м. Пушка называлась «Дора». Это было действительно нечто необычайное. Значит, представьте себе, что у нее была длина ствола 32 метра. Она была, конечно, действительно, ее прототипом была та самая большая «Берта», которая с расстояния свыше 100 километров в Первой мировой войне обстреливала Париж. Значит, «Дора», вы только представьте себе, эта штуковина ездила по двум железнодорожным колеям. По одной она не могла ездить. Она, вернее, она разобранная ездила, а когда она начинала стрелять, ее собирали. Ее ставили на две железнодорожные колеи. Причем, поскольку хоботом она из стороны в сторону не могла водить, потому что она бы иначе от отдачи перевернулась при выстреле, то прицеливание орудия осуществлялось путем направления в нужную сторону железнодорожной колеи, специально построенной. Она стреляла километров на 40, стреляла бетонобойными снарядами, то есть она была предназначена специально для фортов, поэтому ее использовали под Севастополем. Результаты использования были абсолютно никакие, потому что, представляете, если вы пушку прицеливаете по рейсам, а вам надо попасть в бетонный форт, то просто, как сказали все немецкие генералы, которые имели с ней дело, от Гальдера до Мангейма, что это действительно было вот замечательное техническое произведение искусства, но совершенно бесполезное. В этом смысле оно для начала не могло угрожать Москве, потому что ну, эффективность бетонобойной пушки против Москвы, она, значит, когда стреляла, там просто заряд, если он промахивался мимо бетонного форта, он уходил в землю, и, знаете, там под землей происходил такой подземный мини-ядерный взрыв. А сверху только валы такие оставались. Короче говоря, она для начала не могла так уж сильно угрожать Москве, авианалеты были гораздо страшнее. Но кроме того, если я все правильно помню, то я просто никогда не слыхала, чтобы эта пушка была под Москвой, она была под Севастополем, вот эта Дора. Ее потом разобрали, потому что, как я уже сказала, была чрезвычайно, после конца штурма Севастополя, зафиксировали чрезвычайно низкую эффективность, отвезли под Ленинград. Под Ленинградом она то ли не стреляла, то ли еще чего, но, в общем, короче говоря, как-то там, по крайней мере, она там была. А потом построили вторую. Обе пушки вообще после этого не использовали, и где-то в 1945 году их немцы сами уничтожили, чтобы не доставались противникам, потому что, понимаете, создание этой пушки — это была психология. Это вот Гитлер любил такие проекты. Вот что значит пушка длиной 32 метра, ствол? Это, извините, значит, что у меня хрен большой. Вот я его на всех положил. Он у меня самый большой. А попадает он, извините, в цель или нет, ну, это уже вот Гальдером оставим. Я начинаю, естественно, лезть в интернет и выяснять. И, естественно, ну, собственно, все, что я вам сказала, там и находится, потому что нет никаких свидетельств, что эта самая несчастная пушка когда-либо, где-либо была под Москвой, включая, собственно, свидетельств самих москвичей, которые вообще-то здесь могли бы наблюдать, если бы что-то сыпалось с неба. И поскольку пушек было всего две, то хорошо известно, как они куда ездили, где они применялись и как они погибли. Но я понимаю особисто. Ну, в общем, профессия особистов была стрелять людям в затылок. Не хочется это рассказывать внукам и окружающим. Ну, давайте я вам расскажу, как я Москву спас. Это опять же психология. Вот у Гитлера с этой пушкой одна психология, у Сталина, который насаживал людей во время бесполезных наступлений на тот же Ржевский выступ, как медведя на рогатину, другая психология. Это вопрос психологии, а не логики. У особиста, который хочет рассказать, как он Москву спас от суперпушки, третья психология. Но это еще значит, что в редколлегии газеты «Известия» нет ни одного человека, который знал историю хотя бы на тройку, который задал себе вопрос, а как это особист в 1942 году мог подумать, что не Фау-Ли-2 это падает на Москву, если Фау-2 бомбардировки начались в 1944 году, который просто бы вспомнил, что от Москвы до Ржева 200 километров, ребята. Но пушка-то все-таки била на 40. Вот Большая Берта действительно била на 100 с хвостом, учитывая, что после войны, по-моему, уже союзники строили суперпушку, которая била где-то на 136 километров, и при этом, значит, эта суперпушка, у нее снаряд взлетал на 40 километров, над Гималаями пролетал, над Джомолунгма отдыхает. Да, то я вообще сильно подозреваю, что... Просто поправьте меня, да, я не баллистик. Вот я сильно подозреваю, что если пушка фигачила на 200 километров, то она, наверное, зафигачила бы прямо по морю спокойствия на Луне в силу баллистических законов. Ну, наконец, ну, возьмите, товарищи, в «Известиях» и проверьте, что генерал Жигарев получил своего героя за операции в Германии в 1945 году. Они... Не отмечено нигде вот эта вот гениальная операция по раздолбанию под Москвой пушки. Да в конце концов, просто вот пришел человек домой и папу с мамой спросил: «Папа, а правда в 1942 году Москву чуть не раздолбала гигантская пушка? Было такое?» Вот к вопросу об уважении к истории. Что побуждает газету «Известия» не в горячке войны, а через 66 лет рассказывать, что особист, который был под Ржевом, спас Москву от гигантской суперпушки. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 363-36-59, и говорите в эфире.
Добрый день.
Добрый день, если можно, представьтесь.
Зарипов Альберт Маратович, я бывший командир разведгруппы спецназа. Сейчас инвалид войны первой группы, Герой России. Вот вы очень много говорите про шестую роту, что Яна якобы не окопалась и так далее, и поэтому она и погибла. А знаете ли вы, что шестая рота, она поднялась на свою вершину последней, то есть предыдущие пять рот, они уже сидели на своих соседних вершинах. И эти пять рот к ней на помощь так и не пришли. Хотя Евтюхин просил помощи именно у командиров этих пяти рот и у командования полка. К нему на помощь пришел только его личный друг, майор Достовалов. И что боевики обстреливали эту вершину шестой ротой из минометов, а на расстоянии в 3-4 километра находилась гаубичная артиллерия двух десантных полков. И эта гаубичная артиллерия не сделала ничего, чтобы подавить минометы боевиков и чтобы выставить огневой заслон перед позициями шестой роты. Понимаете это или нет?
Вот, собственно, это та вещь, о которой я постоянно несколько раз уже говорила в передаче.
Нет, вы говорили, что вы знаете какого-то личного офицера, который сидел на соседней вершине и говорил, что шестая рота не окопалась, именно поэтому они и погибли. А реально все те командиры, которые были на соседних вершинах и командование полка, это самые настоящие педерасты, по-другому их нельзя назвать. Понимаете или нет? И любой военный вам это скажет. Вы возьмите карту этого района и увидите, что позиции 6-й роты находились как раз посередине. И 5 других рот находилось вокруг на расстоянии 2-3 километра.
Так, собственно, вот и мой главный вопрос. Почему этим людям не пришли на помощь? И как получилось, что 3000 боевиков не могли пройти? Вот мимо соседних они, получается, прошли, а на 6-ю роту напали.
Они шли по низине между вершинами. Понимаете?
Так, собственно, они шли по низине. Как же они напали на шестую роту?
На шестую роту в 6 часов утра разведдозор от шестой роты обстрелял и уничтожил передовой дозор боевиков. И вот с этого момента и начался этот бой. И бой шел не один час и не два часа. Бой шел около 2,5 суток. В течение этих 2,5 суток Евтюхин, когда потерял уже треть личного состава убитыми, он тогда обратился за помощью к командованию полков и к соседним ротам. К нему так никто не пришел на помощь.
Если можно, вы просто можете нам потом позвонить на пейджер, я с удовольствием с вами отдельно поговорю, потому что, собственно, вы говорите ровно то, о чем я и говорю, что если 3000 боевиков, которых вряд ли могло существовать такая колонна, что если 3000 боевиков шли по низине, что даже если они на кого-то случайно наткнулись, есть разные версии, что Евтюхин наткнулся на боевиков, есть другой вариант, что боевики специально шли на высоту 776, чтобы уничтожить именно эту роту. Но вот вы сами назвали, вы сказали, что бой шел в течение суток, а с соседних высот никто не пришел на помощь. Более того, вы сказали, что в 3-4 километрах находилась гаубичная артиллерия. Знаете, 3-4 километра тоже за 2,5 суток можно как-нибудь пройти пешком. Вы очень точно охарактеризовали людей, которые сидели на соседних высотах. Я, как женщина и человек, не принимавший участие в боях, не могу повторить этого слова. Но я должна сказать, что когда люди, сидевшие на соседних высотах и охарактеризованные вами тем словом, которое вы назвали, потом объясняли командованию, почему они не могли прийти на помощь, то вот тут у них и получилось, что там было 3000 боевиков, что рота зато погибла геройской смертью, но преградила боевикам путь в Дагестан. И, собственно, никто не мог понять, если бы рота преградила путь боевикам в Дагестан, и они остались там, где они остались, то почему после этого их прегражденных не уничтожили. К сожалению, вот эта вот традиция преувеличивать количество врага и собственное поражение описывать как «зато мы преградили путь» или «зато мы научились», она как раз берет начало со Второй мировой войны. Вот, собственно, Ржевская операция, она была так и построена. Уничтожили почти 1 000 000 людей просто так, бросив их на неприступное укрепление. Но сказали, зато мы преградили путь. Знаете, преградить путь можно было, окопавшись. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз смски 985-970-45-45. У меня вопрос о том, что сделает президент Медведев, когда придет к власти, снимет ли он кого-нибудь из региональных губернаторов. Тут спрашивают, снимет ли он Зязикова, снимет ли он Эмлюмжинова, снимет ли он Кадырова. Ну, я не знаю, с какого, зачем Медведеву, если он что-то вообще будет делать, снимать Кадырова, потому что слухи о том, что Кадырову будет сложно при следующем президенте, они были связаны с тем, что у Кадырова очень напряженные отношения с силовиками. Кадыров, например, однажды даже двери в ФСБ в городе Грозном заварил. Ну, понятно, какая там любовь. И, естественно, если бы пришел кандидат, ставленник силовиков, то Кадырову, возможно, было бы и нелегко. Но в такой варианте, когда Медведев ненавидит, должен ненавидеть силовиков больше, чем кто-либо, потому что силовики больше, чем чего-либо, не хотели прихода Медведева, то очевидно, что эти опасения, мягко говоря, беспочвенны. Есть у нас, конечно, парочка президентов-долгожителей, типа того же Эмлюмжинова или Урала Рахимова, которые сделали из своих республик восточное ханство, сделали они, впрочем, еще при этом при Ельцине. При этом они полностью контролируют республики, так что, наверное, их в первую очередь никак не будут снимать. Что же касается истории с президентом Зязиковым, то действительно в этой истории потрясает прежде всего отсутствие контроля над республикой. Я вот недавно видела совершенно гениальную историю. Это, значит, ну, во-первых, гениальная история. Это, конечно, когда когда президента Зязикова избивают в президент-отеле, и собственная охрана ничего не может сделать с Мусой Келлиговым, боится. Причем президент потерял сознание в результате избиения, все это было серьезно. Вот. И тот факт, что собственная охрана при этом не вмешалась или не успела вмешаться, как нельзя лучше, конечно, характеризует вот отношение к президенту Зязикову даже со стороны его охраны. Но тут есть еще совершенно другая гениальная история. Это история о том, как как суд принял решение, официальное решение прослушивать лидеров ингушской оппозиции. Совершенно замечательно есть строки в этом решении. Там сказано, что вот эти лидеры доводят до мировой общественности в искаженном виде и сведения о том, что происходит в Ингушетии, что они там работают на Джеймстаунский фонд и на каких-то еще на что-то. Но самое замечательное, что все это было принято в осетинском суде. То есть это как если бы израильский премьер Эхуд Ольмерт обратился за управой на своих противников в шариатский суд Хамасу. И наоборот, Хамас, пытаясь справиться с Фатхом, пожаловался бы на него в Багац. То есть вот это, когда ингушский президент в осетинском суде получает санкцию на прослушивание политической оппозиции, это исчерпывающим образом характеризует там ситуацию в Ингушетии. Что же касается вопроса, вот почему не снимают Зязикова или снимут, для этого надо ответить на простой вопрос, что, собственно, случилось в Ингушетии. И кто приказал, чтобы это случилось. А случилась простая вещь. Вскоре после Норд-Оста начальник ФСБ по Ингушетии господин Коригов приказал его главы МВД господину Костоеву составить списки ваххабитов. Насколько я понимаю, там еще было уточнение, а боевиков нет, ваххабитов. Списки составляли участковые. Каковы участковые, это таковые списки. В списки вошли все подростки, молодые люди, которые не пили, не курили и уходили из мечети в середине пятничного намаза. Костоев приносит списки Коригову и следует приказ. А теперь мы их будем отстреливать. И начинают вызывать расстрельные бригады из Ханкалы, и 17-20-летних парней убивают на основании приговора, вынесенного участковым за то, что парень не пил и не курил. То есть, в общем, это такая задача истребить элиту нации. Со времен царя Ирода ни одно ФСБ не решало задачи более масштабной. Потом списки, естественно, понятно, что чем это кончилось. Ну, я вместо того, чтобы говорить вообще расскажу на нескольких примерах, причем не буду называть имен, понятно, по какой причине. Пожилой ингуш со своей 23-летней дочкой едет по дороге. Вдруг он видит, что на его глазах расстреляли какого-то человека в машине, и вот расстрельная команда уже его обряжает, то есть тащит с него рубашку, надевает на него пояс шахида. Мужчина кричит: «Что вы делаете?» тут же палачи поворачиваются и идут к нему. И вот представьте себе эту сцену. Они растягиваются цепью, они поднимают автоматы, они начинают стрелять. Этот мужчина включает заднюю скорость и едет назад, пытается от них спастись. Дорога неровная, скорость задняя. Он едет, они идут цепью и расстреливают машину, в которой сидит вот человек и 23-летняя девушка. Тут из села выскакивают люди, потому что дело недалеко от села. Палачи уезжают. Машину, естественно, там человек ранен. Девушки... Три пули попали точно в горло. У этой девочки трое братьев. Как вы думаете, они что будут делать? Другой вариант. Расстреливают молодого парня из списков. На похоронах его мать говорит публично. Я не затем растила своих детей, чтобы их убивали. Теперь я говорю всем остальным сыновьям, вы не вернетесь домой, пока отомстите за эту смерть. Третья история. Идет суд. Судят молодого ингуша за участие в событиях 22 июня, когда боевики ночью захватили Назрань. Естественно, у него есть признательные показания, выбиты они пытками или нет, я не знаю, но на суде его младший брат, которому во время суда 17 лет, начинает кричать. Что же вы делаете? Мы же вместе были, мы же просто на улицах стояли. А тут я напомню, что 22 июня на улицах было довольно много народу, которые выходили поговорить с боевиками, боевики их отгоняли, говорили, зайдите домой, не ровен час, шальная пуля. И суд выносит приговор. А мальчик продолжает кричать. Мы же только стояли на улице, я был с ним вместе. И когда следует приговор, мальчик кричит, клянусь, я убью Зязикова. 17-летний парень, прямо в зале заседаний. Разумеется, убивают его спустя несколько лет. Рассказывают, я не знаю, насколько велика достоверность этого рассказа, но это, по крайней мере, рассказывают. Это ходит во всем народе. Как человек из охраны Зязикова заходит к матери и говорит, вот лежит твоя собака, забери его. Была ли у тебя мать, спрашивает женщина. Но палач отвечает, нам Мурат велел. То есть то, что происходит, понятно, это полная неподконтрольность ситуации в республике из этого вырастает. Причем есть же очень существенный такой момент, который называется деньги для боевиков. Потому что когда вы теряете контроль над республикой, у вас боевики начинают иметь долю со всего, что происходит в республике. Они начинают похищать людей. Они дважды похищали родственников Зязикова. Мы совершенно точно знаем, сколько было заплачено за первого из похищенных родственников, за Магомеда Чехкиева, тестя. Это 5 миллионов. Потому что ФСБ, который не помнит, что у него делает правая нога, а что левая, как-то после убийства Абухавса в Хасавюрте сказала, что вот захвачен архив Абухавса, и в нем мы знаем, что вот Абухавс получил 340 тысяч евро финансирование из-за границы и 5 миллионов долларов, вдумайтесь, соотношение цифр, за какого-то важного заложника, освобожденного в мае в Ингушетии. И кого же это в мае в Ингушетии освободили? Тоже мне бином Ньютон. Короче говоря, тогда это было 5 миллионов долларов, заплаченных боевикам. Они просто от счастья не знали, куда деться, объявили на эти деньги им Арат Кавказ. И поймите меня правильно, я не хочу сказать, что деньги – это вот то, что делает боевика боевиком. Но это сильно помогает. Потому что в лес человек, может, пойдет и так, из желания мстить. А вот фугас так не продается. Его надо купить, за него надо заплатить. И когда похитили второго родственника Зязикова, его дядю и... У Русхана Зязикова его дядю и... брата начальника его охраны, тут уже мы не знаем, сколько было заплачено, но вряд ли это было меньше суммы, заплаченной в первый раз. Там, говорят, очень сложно все платили, там платили сначала в рублях, заплатили половину суммы, а потом перестали платить, потому что, опять же, это я говорю то, что рассказывают, это вот такие местные слухи. Заплатили часть суммы, потом... провидец, который есть у Зязикова, такой Ведзижев. Ну, бывает, почему бы генералу ФСБ в 21 веке не иметь собственного провидца? Сказал, что Русхан Зязиков мертв, тогда платежи остановились, тогда Ведзижева расстреляли боевики в наказание. И после этого все возобновилось, и Русхан Зязиков был освобожден. Так вот, просто есть вопрос, не только утраты контроля над республикой, но и денег боевикам. Так вот, возвращаясь к вопросу, почему не увольняют Зязикова? Скажите, а кто отдал приказ царя Ирода? Отдал приказ составлять списки и расстреливать людей? Главой ФСБ Ингушетии господин Куриков ясно, что нет. Это не его уровень принятия решений. Глава республики Мурат Зязиков? Ну, несомненно. Такие вопросы мимо него не решаются. Ну, понятно, но это не, опять же, не его уровень, хотя потому что в это время приказ составить подобные списки был отдан по всем Кавказским республикам. Списки были составлены и в Дагестане, и в Карачаево-Черкесии, и в Кабарде. Кстати, в Кабарде ваххабитов стали прессовать, бить, жечь бороды. В конце концов, это кончилось восстанием 13 октября, но даже в Кабарде не вызывали расстрельных команд из Ханкалы. В Дагестане пропадали люди, начали, но не в таких масштабах. То есть президент Кабарды Валерий Коков и глава Госсовета Дагестана Магомед Али Магомедов не дали выполнить этот приказ в полном объеме. Приказ об истреблении тех, кто не пьет и не курит, был выполнен спустя рукава. Только в Ингушетии президент Зязиков полностью повиновался центру. Еще раз, на основании приговора, вынесенного участковым, в республике убивали тех, кто не пьет и не курит. Кто дал такой приказ? Что мог быть всерьез убежден? Или кого всерьез убедили, что можно по всему Кавказу уничтожить тех, кому 17 и выше, кто ходит в мечети, при этом не пьет, этой гениальной спецоперацией выиграть Кавказскую войну? Ответ очевиден. Эту историю мог санкционировать только президент Путин. Потому что это, знаете, наш ответ на Норд-Ост. Помните, у Голды Мейер был Мюнхен, а мы будем круче Голды Мейер. Это вот та самая история. Не зря я вам здесь рассказывала про особиста из НКВД, который спас Москву от сверхпушки. Это мышление особистов во все времена. Кем бы они ни оставались, особистами или становились президентами. Так спрашивается, за что же Путину снимать президента Зязикова, который, если тот всего лишь следовал указаниям Кремля? За что же, как же можно в таком случае не верить, что в республике все хорошо, все замечательно, что в ней нет никаких боевиков, что она процветает, что построено 220 промышленных объектов, 3 миллиона квадратных метров жилья. И есть лишь политическая оппозиция, которая ругает президента Зязикова, которая финансирует теракты и обстреливает блокпосты. Это все вопрос психологии. Я уже много раз здесь говорила в течение этой передачи, что на самом деле все, что происходит даже вверху власти, это не вопросы логики. Это вопросы психологии. И, кстати говоря, вопрос о том, кто станет главным в России, Путин или Медведев, это тоже вопрос, на который нельзя ответить с помощью логики, потому что я уже сказала, что никаких инструментов для контроля России, президентской власти в России нет. Это только вопрос, на который можно ответить с помощью психологии, причем такой интересный момент. В этой схватке победит не тот, кто сильнейший. Это только в романных схватках побеждает тот, кто сильней. В реальной жизни побеждает тот, кто менее слабый. До встречи через неделю.
Код доступа с Юлией Латыниной.